Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Есть у нас возможность сегодня снова открыть драгоценную книгу Библию и снова погрузиться с нами вместе в размышления о Божьем Слове. Слово Твое есть истина, Иисус Христос говорил. Он переживал о том, чтобы его дети любили истину, ходили в истине, жили истиной. Я думаю, что в этом есть сегодня очень большая и насущная нужда нас. Первые люди, первые ученики Господа Иисуса Христа и ученицы, перед ними стоял весь мир, вся тьма языческая, вся система мировоззренческая, она была против них. И они выстояли. Выстояли, потому что они имели истину. Они любили истину. И сегодня, когда против народа Божьего, против его святых, враг выступает со своими ордами, нам как никогда нужно снова и снова крепить свое хождение в истине. Полюбить истину, страдать за истину. И поэтому сегодня, братья мои и сестры, мы возвращаемся к тому письму, серия «Письмо в 21 век». Я всегда поражаюсь, когда я подходил ко второму посланию апостола Петра. Я всегда восхищен. И мне кажется, что то, о чем он переживал, то, с чем он приходил к рассеянным святым Божьим, которые были рассеяны после того гонения, которое воздвиг Ирод и Понтий Пилат в Иерусалиме. И тогда святые Божии рассеялись по пределам Римской империи. Они даже дошли до Черного моря. И он их помнил, и он их ободрял, и он им посылал свое письмо. И они, прочитывая это письмо, могли снова и снова обращаться к тому опыту, который им стал известен в их небольшой жизни. И поэтому позвольте сегодня снова прочитать с двух мест книги Библии. Второе послание Петра мы будем читать с 1 по 7 стих включительно, даже по 11 прочитаем. «Симон Петр, раб апостола Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не закрывайте, пожалуйста, Библию. Мы еще прочитаем из одного места, это Римлянам 15 глава, первых три стиха. Римлянам 15 глава, первых три стиха. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Великий образец, великий пример, неподражаемый. очень, очень важный и насущный для нас. Вы знаете, когда я приступал вот к этой теме братолюбия, это 7 стих, в благочестии покажите братолюбие. И вы знаете, когда знакомился с, и просматривал библейские словари, энциклопедию, Википедию, вы знаете, о братолюбии очень много сказано. О братолюбии очень много сказано. Но когда я посмотрел реально эту тему, я вдруг, к своему удивлению, и пережил еще одно потрясение, потому что тема братолюбия, с ней связано очень-очень много негативного. И поэтому угодно Духу Святому, вот в наше время, время отчаянных обстоятельств и мрака, нам пересмотреть этот файл для того, чтобы посмотреть и определиться в своем следовании Господу. И Дух Святой прямо говорит о том, что это братолюбие должно в нас быть умноженным, ибо только так вам откроется свободный вход в вечное царство. Ибо только так, когда мы интересуемся тем, что интересует Господа Бога, мы никогда не приткнемся. Оно уравняет наш путь, оно сделает приятной нашу стезю, и мы с вами прочитали. Первым, кто это сделал, это Господь Иисус. Он не о себе заботился, а о благе других. Они недостойны были. И мы можем всегда в этой картинке увидеть самих себя. Но величие Господа, что Он в заботе своей оказался верным своему Отцу. Братолюбие. Вы знаете, сегодня очень негативное, что связано. Вы помните, когда люди находились еще в меньшинстве, то братолюбие было разрушено тем, что Каин восстал на своего брата и убил его. Это самое первое, с чем сегодня нам знакомит нас книга «Бытие». Это вражда, вражда внутри, вражда среди кровных братьев, у кого один отец и одна мать, у кого в жилах текла кровь, и вот там была вражда. И вы посмотрите, вот эта красная линия проходит по страницам Священного Писания, когда те, которые должны были бы жить в одном аккорде, они жили во вражде. Это реальная картина, когда отец восстает на детей, и дети восстают на родителей. Это когда свекровь против невестки, и невестка против свекрови. И как Христос говорил, враги человеку домашние его. Это вражда. И когда мы смотрим с вами со страницами Священного Писания, мы видим, что Иисус наперед даже увидел развязку этих мировых событий. Это не то, когда народы друг с другом сталкиваются. Он говорит, когда взят будет мир от земли, тогда люди в семье начнут братья с братьями выяснять свои отношения. Написано, и многих тогда убьют. Это братоубийственная кровь. Но заметьте, среди этого хаоса, среди этого мрака человеческих отношений, для нас есть тот свет, это свет Божьего откровения. Поэтому посмотрите, Писание утверждает, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, друзья. Это сегодня не кому-то относится, это сегодня относится к нам. Потому что тема, мы с вами посмотрели уже до этого 5 моментов, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие. И человек должен был просматривать и видеть свои результаты, пред Богом ходя. Это очень важно ему было, то сегодня... Приступая к 6 теме, а у нас еще есть 2 ингредиента, которые очень важны нам для того, чтобы нам приготовиться к вечной жизни. Как космонавт, тренируясь, одевает скафандр для того, чтобы ему пережить аномалии, когда он будет всего лишь на высоте 200-250 километров от Земли вращаться. И там среда очень-очень агрессивна. И выжить может только человек, находясь там. И очень от многих капризов зависит обеспечение и жизнедеятельность экипажа. Точно так мы сегодня на земле должны пройти этот тренинг для того, чтобы для нас вечность открыла свои объятия. Почему? Потому что мы люди небес. Нам предназначены планеты, космос, он сегодня для всех возлюбивших его явление. И поэтому иногда люди с сарказмом говорят, как хорошо жить братьям вместе миль за 200. Почему? Вражда, неприязнь, зависть, она часто подкрадывается к нам. Вы подумайте, откуда вот это братоубийство взяло свои питательные корни? Оно родилось не где-то, оно родилось... Ненависть родилась тогда, когда они стояли у жертвенника. Два родных брата пожелали угодить Богу. И написано, Каин принес дар свой, и Авель принес от первородных стада своего. И одного дар Бог принял, а другого не принял. И, казалось бы, очень простая вещь. Ну, подойдите друг к другу. Старший брат, подойди к младшему и скажи, в чем успех твой? Но он завидовал, он ненавидел своего брата и начал таить злобу. И даже остановка и вмешательство Господа Бога не остановило злодейство старшего брата. Когда Господь говорит, у порога сердца твоего грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Разрешить конфликт было очень легко. Почему? И Авель бы рассказал, почему. Потому что Каину Господь говорит, если ты приносишь то, что должно принести, не будет ли это принято? Но ты пришел совершенно с тем основанием, что ты посчитал нужным, а вот меньший твой брат, он как раз увидел свою нужду, и он пришел, принеся первородное от своих стад, и Господь его принял. Вот так иногда, когда нету диалога, мы заходим слишком далеко в зону, и наши сердца черствеют. И поэтому, посмотрите, братское отношение, оно в Библии воспевается. Вспомните дружбу одного сановитого, родовитого человека, Иоаннафана и Давида, который был меньшим в своей семье. Но когда они встретились в очень невыгодной ситуации, когда исход сражения никто не мог определить, что в выигрыше останется пастушок Давид, парнишка молодой, о котором даже царь смотрел с сожалением и говорит, да ты не можешь, кто ты такой? Это воин от юности, это великан, это гроза. Вот 40 дней мы бегаем от него, наши ряды уклоняются и прогибаются настолько, насколько он подходит к нашим рядам. Это великан, это трудности. И когда они полюбили, написано, Давид, когда оплакивал потом потерю своего друга, он говорил такие слова, «Любовь твоя для меня была выше любви женской. Любовь твоя». Как могут любить мужчины? Как может быть вот эта братская привязанность? Но, оговорюсь сразу, когда мы говорим о братстве, это удел не только сегодня братьев, это и сестер. Это касается всех нас. Это касается наших взаимоотношений, потому что то, о чем мы говорим, понятие братолюбия, это то, что должно быть в нашей жизни, и мы к этому придем, и мы к этому придем. Первый момент определения. Что же такое братолюбие? Две величайших заповеди даны самим Господом, Богом для живущих на земле людей. Две величайших заповеди даны самим Господом Богом. Они относятся к категории отношений, взаимоотношений. К категории отношений они относятся. Первое – это с Господом Богом, отношение человека с самим Господом Богом. И вторая – с ближним своим. Взаимоотношения – правильные, библейские, настоящие, подлинные, они определяют эти два фактора. Какие же они? О первом мы с вами читаем во Второзаконии, 6 глава, 5 стих, и у Евангелиста Луки, 10 глава, 27 текст. Посмотрите. «Возлюби, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всеми силами твоими и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Братья и сестры, здесь есть разница. Я думаю, что вы улавливаете, и Иисус ее подчеркнул. Господа Бога люби всем, что у тебя есть. И настолько, насколько ты можешь, я могу вам гарантировать, что мы никогда не переусердствуем в этом. Но вторая, она несколько отличается, подобная ей. Люби ближнего твоего, относись с ним так, как ты хотел бы, чтобы относились с тобой. Посмотрите, какая проверка. Мы иногда путаем это местами, и мы говорим, ну, вот у меня осталось лишнее, ну, и выбросить жалко, а хранить, наверное, не сохраню. На тебе, на тебе. Мы иногда думаем, что от остатков наших мы иногда приобретем сердце, и мы всегда прогорим. Мы бы так не хотели, согласитесь, мы бы не хотели иметь что-то от того, что осталось. Вы знаете, в русских людях было иногда, вот когда люди не жертвовали, то люди продумывали вероятность и говорят, о, мы создадим такую деньгу, которая никому не нужна, церковная полушка. И тогда вот люди, чтобы поощрить их, они жертвовали в церковную кассу. Русский православный человек жертвовал. Но эти деньги никакой купец не хотел брать. Почему? Да потому что на них ты ничего не возьмешь. И вот поэтому и родилась такая русская поговорка: «На тебе, Боже, что мне не гоже». И поэтому, когда это нам неохота выбросить, мы кому-то другому навязываем: «Возьми, возьми», чтобы тот выбросил ее. Потому что у нас, мы настолько уж копим вещи, которые нам не полезны. И, отдать, вроде отдал. Но они никому не нужны. Вот иногда вот так мы можем с вами и истощиться духовно. И поэтому Господь нас поощряет к тому, что хочешь себе, то отдавай ближнему. Будь щедр. Думай о том, что Господь действительно через это может тебя благословить. Поэтому точно так и жил Господь. Вы помните, как написано? Он не себе угождал. Он интересы брал ближнего своего. Вы знаете, потрясающая картина. Не могу о ней сегодня не сказать. Взаимоотношения. Но сколько с этим связано, трогательного. Когда открываются наши подлинные ресурсы, чем мы живем. Вы знаете, не всегда мир наделен очень влиятельными и сильными композиторами. Не всегда. Мы как-то были в общении и разговаривали, что значит для человека, который имеет абсолютный слух. Вы знаете, не у всех абсолютный музыкальный слух, а у других есть. И вы знаете, я иногда видел таких людей, и я наблюдать очень интересно, когда они мучаются, когда что-то не так. Когда есть какая-то фальшь, для них это... И они как-то это даже иногда уже уж... Он как-то, знаете, как вот просто его прорвало. И он, раз что-то наговорил. Но вот здесь, когда мы имеем правильное братолюбие, мы умеем контролировать свои эмоции. Вы знаете, рассказывают историю. Это был действительно очень одаренный человек, Иван Михайлович Скирда. У него был друг, Василий Осипович Алперов. Это были два регента, два предводителя, которых вместе, совместное служение. Он так облагораживало служение хора и пения во фрунзенской общине. Но они были два разных человека, хотя и одаренных человека. И Иван Михайлович Скирда более одаренный был. Но вы знаете, история потом уже после смерти открыла вещи. Вот захотелось людям написать произведение духовное, и они оба окунулись в работу. И, конечно, каждый горел желанием уважить, чем-то благословить в своем труде народ Божий, прославить Господа. И вы знаете, Василий Иосифович пришел первым и принес свое произведение. Вы знаете, это действительно хорошие слова. «Сколько наемников в доме отца!» Это его слова. Вы знаете, и на эту же 15 главу писал произведение Иван Михайлович Скирда. И когда он увидел, что его друг, соратник, написал произведение, он свое произведение закрыл. Почему? Он хотел, чтобы раз он первый пришел, пусть он послужит, пусть люди насладятся тем, что он был. Но люди, которые разбираются в пении, в музыке, они сказали, что произведение Ивана Михайловича Скирды было глубже, было достойнее. Но он в своих отношениях пожелал на первый план поставить своего брата. Пусть он будет. Более того, он занимался оркестром. И будучи очень влиятельным, уважаемым человеком среди музыкантов, он был действительно таковым. Люди его по достоинству не могли всегда оценить в среде, среди которых он нес служение. И это обусловлено нашим, скажем, неграмотным музыкальным образованием. Но люди светские оценивали его по достоинству и говорили, что ему действительно, как таланту, очень большое бы было место вот среди светской публики. Но когда он писал свои произведения, и приходили люди, музыканты, такие же, как мы с вами, которые понемногу чему-то научились от своих учителей и старались что-то исполнять. И когда он давал это произведение для того, чтобы они его играли, и вдруг он опытный человек, понимал, что навыков не хватает у музыкантов исполнить его произведение, и он его закрывал и ложил в папку, и они там хранились. Братья, это любовь. Это любовь. Он бы мог выйти из себя, он бы мог расстроить весь свой коллектив, репетируя какие-то произведения, но он понимал, не хватает навыков, умения, не хватает хоть старания, не отбавляй. И он должен был тогда довольствоваться тем, что по силам коллективу. Почему? Вот это правильное взаимоотношение. Вот это уважение, вот то, что сегодня у нас в жизни должно быть. Посмотрите, как трогательно пишет величайший ум служитель язычников Павел. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, а не себе, не о себе только заботиться. И поэтому, братья мои и сестры, когда мы сегодня говорим об этом, я не хочу это говорить отвлеченно. Я хотел бы, чтобы вы сегодня могли в свете божественной истины заглянуть в свое сердце, посмотреть глазами веры на Господа, чтобы Он сегодня поставил нам оценку, а как мы сегодня живем. Как мы? К чему наше сердце привязано? Как мы сегодня умножаясь? Потому что братолюбие – это когда центр наших отношений уже становится не мы сами, а те, которые вокруг нас. И поэтому посмотрите, когда мы говорим, что это отношение человека с ближним своим, и мы подчеркнули, что братолюбие – это очень широкая и объемная категория. И, по крайней мере, если мы говорим сегодня о ней, мы можем увидеть три составляющих братолюбия. И они очень важны во всех этих трех моментах. И я хочу, чтобы действительно мы сегодня Духом Святым могли заглянуть в каждую из них. Это кровная связь братолюбия. Братолюбие – это братская и сестринская привязанность, когда мы являемся детьми одного отца и одной матери. Это кровная связь. Вторая – это личная наша посвященность. личная наша посвященность. Это еще как-то сужает моменты и говорит о том, что помимо этого есть еще какие-то вещи, которые очень представлены в Священном Писании. И третье – это преданность духовному сообществу. Это преданность духовному сообществу. Вот наша семья. У меня здесь есть братья и сестры, здесь папа мой, как и у некоторых из вас, и мама. У меня здесь есть сестры, у меня есть брат. И точно так у каждого мы сегодня смотрим, но есть еще духовное родство. И оно очень важно для нас. Оно очень важно для нас. Посмотрите, люди говорят, братская близость единомыслящих людей крепче всяких стен. Крепче всяких стен. И поэтому неудивительно, что враг сегодня старается нас разобщить. Сделать глубоко индивидуалистичными людьми, которые заботятся только о себе, об о своем, и совсем чуть-чуть о ближнем нашем. Описание говорит о том, что он расточил, раздал себя. Видя нужду, он расточил себя на благо ближним своим. Это наш Господь Иисус Христос. Поэтому, смотрите, братство по духу во все времена у всех народов ценилось выше, чем братство по крови. Дружба до братства дороже всякого богатства. Это поговорка русских людей. Поэтому две вещи делают человека значимым: жизнь для блага братьев и искренность. Поэтому, когда мы смотрим сегодня, братолюбие – это когда у нас одно сердце на всех. Это когда мы настроены по одному камертону, и у нас одна чистота колебаний. Как это важно! Как это важно! Чтобы не было какофонии, чтобы научились мы видеть и давать гармонию звуков, нам необходимо сегодня в нашу жизнь в правильные библейские взаимоотношения, по отношению один другого. Необходимость братолюбия. Где мы сегодня можем ее увидеть, необходимость братолюбия? Мы ее можем видеть на страницах Священного Писания. Откройте вместе со мной первое послание Петра, 3 глава, 8 стих. Я буду читать в переводе, новом переводе. Но вы можете это читать текст, как он у нас здесь написан в русском языке. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Новая семья. Новое отношение. И опять заметьте, здесь встречается это слово. Будьте все братолюбивы. И здесь перечисляется перечень того, что Бог хочет, чтобы в нас это было. Почему? Мы к вам с вами призваны. Мы дети одного небесного Отца, который родил нас. Кровью и истиной своей у нас должны быть эти вещи. И посмотрите здесь, какой призыв. Будьте все. Он не исключает никого. По крайней мере, в нашем собрании нету сегодня людей, которых Бог в благодати своей обделил в силу каких-то разных причин. Но каждый может сегодня в этом файле преуспеть и приумножиться. Этого хочет, по крайней мере, живой, сущий от века Бог. Наконец, братья, все будьте братолюбивы, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Имея это, мы с вами переживем благословение от Господа. Не имея этого, мы окажемся ни с чем. Поэтому, когда, смотрите, наше, об наших ближних отношениях между собой, наши отношения должны быть во всем построены по-божьему, и не с теми, кто далеко от нас, но с теми, кто рядом с нами. Посмотрите, как Бог делает. посмотрите, как люди делают. Я вспоминаю историю о Борисе Годунове. Это был такой период в жизни российского княжества, царства, когда этот человек получил право на трон, и люди описывают его по-разному, эти стороны жизни. Но это было смутное время, время различных потрясений. И он когда-то, рассказывая по своим палатам, он хотел и сентиментально размышлял и думал, что ох, как он хочет бедного, нищего человека, русского крестьянина, одеть, обуть. И он хватался за свой ворот своей жемчугами сшитой рубахи. И казалось бы, очень просто. Любишь? Ну, отдай свою рубаху, продай свои жемчуги, сшитые, которые у тебя воротник, и раздели. И будешь иметь братство, и будешь иметь понимание, но у него только это так. В мыслях он это хотел, а в желаниях они так неосуществимы были. То мы когда смотрим сегодня, посмотрите, что наша жизнь, она начинается с самых наших близких. Ибо спасение принадлежит вам и вашим близким, и дальним, и всех, кого не призовет Господь. Посмотрите, когда соприкасались грешники, ужасные, неухоженные, мерзкие, соприкасались с живым источником благодати, и Бог просвещал и освещал их жизнь, куда Он их направлял. Иди в дом твой, будь моим свидетелем. Расскажи, покажи, что я совершил в твоей жизни. И люди должны были идти туда. А посмотрите, Бог в своих устремлениях по спасению наших близких, Он идет дальше. Он говорит, и дальних хочу привлечь. И я хочу благословить. Я хочу, у меня возможности не ограничены, но я хочу, чтобы ты был моим инструментом, через который бы люди могли видеть. Поэтому посмотрите, пойди в дом твой, расскажи твоим домашним, поведай им, чтобы они услышали, и о том, чтобы они увидели. Почему это важно сегодня? Потому что, посмотрите, мы с вами смотрим еще дальше. Мы с вами смотрим эту главу, и мы читаем 1 Петра, 1 и 2 стихи. 1 Петра, 1 глава, 1 и 2 стихи. Мы читаем с последней части первого стиха, первой главы 1 Петра. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию, окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Это как раз говорит о том, что когда Бог в нашу жизнь входит, Он входит, освящая нас. И другого просто быть не можно. Невозможно, потому что Бог, начав делать, Он начинает нас освобождать от нашей греховной, эгоистичной натуры. И поэтому, когда Он открывает нам возможности, Он уже над нами поработал, и мы об этом прочитали. Мы избраны по предведению Бога Отца. Мы не случайны. Наша встреча с Его Словом и с Господом Иисусом Христом и живым Богом, они не случайны. Бог предвидел наперед эту встречу. И что? Он нас призвал. Он освятил при освящении от Духа. И Он нас делает послушными, способными слушать и внимать. И внимать Господу при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Только человек, который прошел вот через эту ступень, он имеет все к тому, чтобы выйти из этой школы подготовленным и совершенным человеком. А посмотрите, эта мысль в первой главе, она не кончается, начав этими двумя стихами. Посмотрите, 18 и 19 стих первой главы написано, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного, чистого агнца».
Посмотрите, здесь уже речь идет дальше, что Он купил нас в собственность. Мы Его достояние, мы люди, взятые в Его собственность. Мы не себе принадлежим. И поэтому, посмотрите, Он напоминает нам о цене того, что Он заплатил за нас. Он за нас заплатил. Посмотрите, какие мы разные. Нам иногда подчас друг друга стыдно за поведение. Но подумайте, у нас никогда в голову не придет, и мы не скажем папе и маме, почему ты меня таким родил или почему ты таких нарожал. Простите за это грубое сравнение. У нас к этому язык не повернется. Но иногда действительно люди говорят в сердцах, семья не без урода. И однако об этих больных инвалидах духовных часто мама и папа заботятся больше, чем о других. Им и передачи, им и деньги, им и средства, им все, потому что бедовые у нас иногда оказываются родственники, братья и сестры. И поэтому, когда Писание говорит, то оно работает со всем этим континентом. И очень правильно, Бог полюбил нас. Несмотря на наши достоинства, Он вмешался в нашу судьбу, осветил нас, призвал нас, очистил нас, заплатил за нас цену искупления. И мы теперь сегодня, когда мы смотрим друг на друга, ну какие у нас есть преимущества друг перед другом? Да мы были в грязи, мы были в пороках, и Он нас купил. Один купец был, который заплатил за нас деньги в надежде на то, что Он-то, поработав над нами, отмоет нас и сделает нас действительно сокровищем Своим. И посмотрите не только это. Посмотрите первую главу первого послания Петра и дальше. 22 и 23 стихи. Посмотрите. Это опять говорится о том, что Бог делает в нашей жизни. Теперь же, я читаю новый перевод. Теперь же, когда вы очистили души через повиновение истины, чтобы показать истинную подлинную братскую любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца. Вы возродились не от тленного семени, а от Слова Божия, которое живет и будет жить вечно. Уставы неба не перейдут. Если они перестанут действовать, значит и законы Божии в нашей жизни останутся невостребованными и недостигнутыми. Но Писание говорит, что Он возродил нас. Для чего? Чтобы мы могли сегодня понять, у меня другого выбора нет, как только покориться Отцу Духов и вместе с Ним. Вы помните, как внимательный тренер, он не насилует человека, а наоборот развивает его, делает его способным, чтобы он взял какую-то высоту или вес, или достиг какого-то рекорда. Он не тиран, но он вместе с нами идет эту ступень за ступенью. Точно так и Бог освятил, очистил нас, и теперь хочет от нас увидеть, чтобы мы показали действительное, подлинное братолюбие в отношениях где? Друг с другом. Братья, это поле наше. Это сегодня возможности наши. Когда мы не обособляемся и не говорим, что моя хата с краю, ничего не знаю, никого не вижу и никому ничего не скажу. Мы вместе, мы одна команда. И теперь Бог направляет наши взоры духовного человека на наше окружение. Он говорит, ты им должен. А разве не об этом Павел пишет? Братья, не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. Должен отдай. Но мы в неоплатном долгу по отношению друг друга, которых нам подарил и которых искупил и осветил Сын Божий Иисус Христос. Для чего это все нужно? Мы с вами уже отметили, чтобы показать настоящую, истинную, подлинную братскую любовь. Вы когда-нибудь думали об этом? Почему наши проповеди, они очень убедительные, сильные, аргументированные, они имеют доказательства, они посылаются и кормятся от Божественного Слова, а успех так мал и незначителен? Почему? Друзья, мы должны пересмотреть свои отношения друг с другом. Не будьте столь сентиментальны, не любите там, кто за океаном сегодня. Посмотрите, нам нужно сегодня что-то показать в наших взаимоотношениях. Иисус Христос говорит: мир уверует в Меня, если увидит вашу любовь друг к другу. И не только это статично, она должна умножаться. Мы растем, мы меняем свои пиджаки. Мы меняем одежду нашим деткам. Почему? Они растут. И вчерашняя одежда им становится тесной. От нее нужно избавляться. Братья и сестры, мы сегодня должны стать прагматиками. Растем ли мы в отношениях друг к другу? Братская любовь и посвященность, и внимание, и чуткость – это сегодня доминирует в наших отношениях. Или мы стали нечувственны к нуждам друг друга? А посмотрите, как сегодня отрезвляюще звучат слова: кто, видя брата своего в нужде, и закрывает от него сердце свое, как может пребывать в том любовь Божья? Это сегодня вызов Господа Бога, который хочет, как в рентгене, показать нам, в каком отношении мы. Может быть, сегодня время, когда мы должны в плаче и в сокрушении сердца сказать: Господи, открой мне глаза. Господи, помоги мне сегодня служить тем, среди которых я нахожусь. Господи, Ты видишь мою нужду, и я прошу Тебя о том, чтобы Ты нашел источники и средства среди моих братьев и сестер, чтобы и я мог прорваться и обновиться духом. Поэтому посмотрите, какими же мы были. Какими же мы были с вами. Это послание к Ефесянам, 2 глава. Она говорит нам о том, что какая картина, в какой Господь нас встречал, каждого из нас. Я думаю, что полезно будет снова и снова напомнить вот то состояние, которое мы когда-то изведали, каждый в отдельности. 2 глава, с первых стихов читаем. «И вас – это нас». И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего сегодня в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Это характеристика. Это то, что мы собой представляли. Это сегодня наша биография с вами. Посмотрите, и Писание говорит, что этот опыт был известен с нами. Посмотрите. 11 стих. Итак, помните, не забывайте, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками человеческими. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, атеистами были. Это наша биография. Посмотрите, и только вмешательство Господа Бога, который освятил нас, который призвал нас, который искупил нас, оно сделало нас другими. И поэтому поменялись наши отношения, и Бог сегодня хочет развивать качества, которые Он очень хочет, чтобы они в нас расцвели. Мы иногда все это путаем местами, как Израиль путал. Помните текст, который сегодня читал нам Саша Гусев? «В день насаждения ты заботился, чтобы посеянное тобой принесло плод». И мы иногда работаем против самих себя, но жатва не урожай, а будет скорбь великая. Это иногда становится уделом наших стараний, если они не по Христу, если мы не учитываем то, что ради чего нас Господь. Поэтому посмотрите, какой это удивительный текст. «Будьте все, Это значит, каждый из нас, братья, каждый из нас и сестры, каждый из нас, будьте братолюбивы, будьте же по-братски преданы друг к другу. Уважайте других больше, чем самих себя. Научиться нам этому нужно. Как это славно, как это восхитительно, что иногда мы даем место другим в нашей жизни. Вы помните, Павел когда-то шел, он бы мог все возглавлять, и все вот эти ниточки благодеяний, которые известны были в опыте народа, он бы мог все себе взять и как опытный кукловод только направлять вот этих людей, которые бы поднимали его имидж. Но он так не жил. Он говорит, если угодно, я пойду вместе со всеми другими и доставим плод вашего служения другим. Посмотрите, как он уходит на задний план, чтобы поставить других, выдвинуть других, чтобы они засветились, чтобы они пережили эту благодать и посещение. И он искренне радовался успеху другого. А как часто нас гложет эта зависть. Вы вспомните, ведь ни в трагедии, ни в окопах, ни в нужде, ни в лагере посетила эта змея сердца высокого и выше всех на голову уважаемого и храброго царя Саула. Он песню услышал, что девицы в хороводе запели песню, и там был куплет, всего куплет в песне. Давид победил тысячи, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И от этого стало ему дискомфортно. Он потерял покой, он увидел в нем угрозу. Он не мог благодушно смотреть на этого нового сотрудника, которого Господь возродил. И он делал все для того, чтобы его уничтожить. И когда увидел, что Бог на стороне Давида, тогда он пожелал руками других нечестивых расправиться с ним. Вот, вот до чего, до какого ужаса мы можем и подчас скатиться. Апостол Павел Галатам говорит, если вы друг друга угрызаете, берегитесь, чтобы вы не съели друг друга. И об этом опасность это всегда есть. Для чего? И что нужно сегодня только в этом моменте? Это чтобы мы могли правильно смотреть на свои отношения. Посмотрите, Римлянам 12 глава. Здесь Павел еще пишет одну особенность, почему нам это нужно в нашей жизни. И двенадцатая глава, с 9 по 13 стихи. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы». В молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Это тоже глава, это тоже слова, которые здесь есть написано, что будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Это тоже сегодня Бог вводит нас в определенные отношения и показывает, что у каждого из нас должен быть в этом интерес. Посмотрите, несколько составляющих этих отношений, на чем они зиждятся. Первый момент, посмотрите, любите друг друга искренне и не притворяясь. Вот здесь, в наших самых важных, открытых, чистых отношениях, очень часто может быть произойти подмена. Она не заведет нас. Бойтесь этой заразы, потому что, сегодня, дав ей место, завтра вскиснет все и превратится в негодное в наших отношениях. Поэтому первое, любите друг друга искренне и без притворства. Я бы хотел, чтобы сегодня ты мог посмотреть на самого себя с точки зрения божественного специалиста и врача. И если у вас там есть притворство, неискренность, попытаться сегодня это изменить. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, склеивайтесь, соединитесь с добром. Это то, что сегодня поможет нам избежать притворства. Станьте одним целым с тем. Не только знайте умом своим, но в жизнь свою введите, чтобы вы и засыпали, и пробуждались, понимая это. Третья особенность. Любите братьев. Будьте почтительны, нежны, чутки, внимательны к ближним вашим. Не думайте, что это у вас сегодня возможность кроить, как сапожник обрезает кожу, края, обувь необходимую там, или сапоги, или ботинки. Наши отношения намного утонченнее, и поэтому Писание предписывает нам с нежностью. Попробуй сегодня так взбрыкнуть, когда ты увидел ту, которая пленила твое сердце. Фыркни. Мы, наоборот, делаем все, чтобы только нас не разоблачили, чтобы только нас не ввели во свет. И очень плохо, что иногда мы теряем от любви голову. И некоторые разумные люди, они говорят, вот важно того, кого вы сегодня обожаете, и без которого вы не можете жить, испытайте его на прочность. Создайте конфликтную ситуацию, и вы увидите, что у него в сердце. И может быть, это как раз и та петля, которую враг растянул, чтобы тебя или меня поймать. Русская пословица говорит, любовь зла, полюбишь и козла. И чтобы этого козла избежать, нужно быть достаточно трезвым и внимательным в отношениях друг с другом. Будьте чутки, нежны, внимательны. Вторая особенность, здесь написано 11 стих, «Служите Господу». Служите Господу, не ослабевая и с горящим пламенным духом. Если сегодня вам не раздуть пламя, вы просто пропадете в холоде этой жизни. Необходимо сегодня этот фитилек раздуть, вложить туда нужные сухие материалы, чтобы от костра согреться. Вот точно так в духовных отношениях Бог предписывает второй момент. Служите Господу. Послушанием истины. Это его требование. И я должен покориться Божию предписанию и не ослабевать в этом. Вот тут нельзя оставлять недостигнутым и невыполненным желанием. Вы знаете, иногда люди были в концентрационных лагерях, их не выпускали оттуда, даже будь они доходяги, заставляли их сделать норму. И люди делали невозможное. Люди делали невозможно. Сегодня Господь нас не пугает. Он говорит, я хочу научить тебя. Не ослабевай. Не ослабевай. У меня есть все к тому, чтобы помочь тебе, когда силы твои начинают истекать. Не так ли? И второй пламен. Третье. Побеждайте. Будь побеждающим в испытаниях. Когда тебе хочется махнуть на все рукой и покатиться по своей наезженной колее, помни, помни, рядом с тобой те, которых, как и тебя, купил Иисус, как и тебя избрал, как и тебя Он недостойного, негодного призвал сюда для того, чтобы из нас сделать народ своего достояния, народ своего объекта любви. Вы помните, как Валаам нанял Валаака, Валаак нанял Валаама, чтобы он проклял народ. И он с разных сторон заходил к народу Божьему, но Бог дал повеление этому пророку, не проклинай того, кого я благословил. И поэтому сегодня, когда мы смотрим, наша задача сегодня, когда мы видим, что наше служение становится неэффективным, оно не влияет. Не будем думать о том, что это негодяй, он случайен рядом со мной, но будем делать все к тому, как Бог достучался до нас, Он может спасти и его.
Он в таком же состоянии, как я. И поэтому мы можем сегодня вот это проходить поприще, утешаясь живой надеждою. В английском варианте это слово переведено как «living hope». Она живая надежда, она не бесполезная, она актуальная, и она всегда себя защитит. И вторая особенность в третьем моменте – постоянно молитесь об этом. Четвертое. Имейте отзывчивое сердце. В нуждах святых принимайте участие. Жертвуйте щедро. Ревнуйте об этом. Ревнуйте. И помните, Павел, апостол, говорит, не старайтесь делать из того, чего у вас нет. Исходите из того, что есть у вас. А Бог, видя это, будет умножать плоды правды вашей. Мне не нужно сегодня быть таким, как Билл Гейтс. Он столько может отвалить на какие-то программы, которые даже подчас очень сомнительные и грешные. Но Бог сегодня хочет меня и вас побудить к тому, что у вас есть. Для чего? Чтобы действительно мы могли пережить это благословение. Четвертая, пятая особенность, братья мои сестры, послание к евреям, 13 глава, первый стих. Братолюбие между вами да пребывает. Это то, что должно в нашей жизни быть. Это наши взаимоотношения, и они должны быть всегда в нас. Братолюбие между вами да пребывает. Я еще прочитаю в новом переводе, как написано это. Продолжайте любить друг друга, как братья во Христе. У нас другого нет выбора. Или мы любим, и у нас правильные библейские отношения, или мы просто отмахиваемся от них, как от ненужной, и уходим в сторону. Поэтому апостол Павел, послание к евреям, напоминает нам, братолюбие между вами да пребывает. Где учиться братолюбию? Где сегодня эта школа, и есть ли она? Как сегодня поступить в нее? Как ее окончить? Будучи стать дипломированным специалистом, она есть на страницах Писания. Посмотрите, первый момент, мы учимся с вами от Христа. Мы с вами не безнадежны. Мы с вами имеем эту школу, взирая на которую мы можем пройти и выйти победителями. Тита, 3 глава, 3 и 7 стихи. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, и жили в злобе и зависти, и были гнусны и ненавидели друг друга». Посмотрите, это снова напоминает нам, кто мы были, как мы жили, какие у нас преимущества тогда были, дела которых мы сегодня стыдимся сами. Что же изменило нас? Любовь Его. Он нас полюбил. Посмотрите, 4 стих. «Но когда же явилась благодать?» Вот откуда произошли перемены в нашей жизни. Направление нашей жизни изменилось. «Но когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога?» Посмотрите, Он был человеколюбивым. Он любил братство. Да и какое братство! Братья, как это стыдно! Как это кошмарно! Я вспоминаю такие моменты, когда Бог меня спас. И какую я борьбу переживал. Когда в ночи я снова просыпался, и я видел себя, что я снова скатился к тому образу жизни. И я со слезами плакал. И плакал от того, что я ночью просыпался, что я рыдал. Потому что я увидел ужас, что снова я оказался в прежней жизни, а мне хотелось глотнуть чистого, свободного воздуха. И Бог мне дал это пережить. И иногда в сновидениях я видел себя там. И это было тело, тема моей скорби и моего плача пред Господом. Посмотрите, и мы сегодня здесь видим. А Господь нас полюбил. Какими? Посмотрите 4 стих, 2 полустишие. «Но когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, по Его возрождение и обновление Святым Духом».
Он наш учитель. Мы можем сегодня от Него учиться.
А посмотрите, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 9 и 10 стихи. Здесь так написано. «Что же касается любви к вашим братьям и сестрам во Христе, то вы не нуждаетесь в том, чтобы мы писали вам об этом, ибо Бог научил вас самих любить друг друга. Вы так ведете себя по отношению к братьям вашим по всей Македонии. Но мы наказываем вам, братья, возлюбите их еще больше».
Не ограничены, да я уже все сделал. А апостол Павел смотрит, как жители Фессалоник пребывали в исполнении братолюбием, и он говорит, вы в этом еще больше себя проявите, вы в этом преуспеете, любя других, ближних своих. Хотя у них, кажется, сегодня, посмотрите, было довольно-таки очень много интересного. Об этом вы любите не только тех, которые с вами, но ваша любовь распространилась и на всю Македонию. Это где? Это Греция. Это удивительная церковь, но как она использовала ресурсы, которые Бог им предоставил.
Братья и сестры, у меня вопрос к вам. А что сегодня знают о нас, о наших взаимоотношениях?
Как часто мы выпячиваем самих себя? И это я говорю не для того, чтобы вас унизить или оскорбить. Вот у нас, это а что у них? У меня, вот мое.
Что же мы делаем?
Как мы мелки сегодня в нашей посвященности друг другу. Как мы должны вдохновлять. Вы знаете, уж если уж кого, над кем глумиться, то это учителю. Пришли глупышки, первоклашки в класс. Ничего не могут, ничего не понимают. Всего боятся, всему верят. И она бы могла делать комедию из них. Но ведь она с каждым из них делится и входит в их жизнь, и взращивает их. Вот это учительство. Вот то, что сегодня нам нужно в нашей жизни. Заметьте, здесь еще есть одна особенность. Написано, вы научены самим Богом. Вот в чем секрет Фессалоникской церкви, модели их церкви. Это в том, что учителем у них был сам Господь. Ужели? Но мы об этом никогда не знали. Правда? Туда же пришел Петр, Павел и его единомышленник. И они там только имели 3 субботы кряду говорить. И пожали небывалый урожай. Почему? Потому что принявши от нас слово, вы его приняли не как слово человеческое, но как слово Божие. Каково оно есть по сути? Вот как правильно они среагировали на слово. И это успех в их жизни. И я хотел бы сегодня, знаете, еще немножко на этом остановиться. Быть наученным Господом в Писании сказано. Посмотрите, Второзаконие 4.1. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять». Второзаконие 5 глава 31-32 стих написано. «А ты, Моисей, здесь останься со мною». Это Господь говорит. «Останься со мною, и я изреку тебе все заповеди, постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я им даю во владение. Смотрите, поступайте так». Моисей передает желание Господа Бога, а Бог желает их обучить. «Привить им некоторые навыки, которые им очень и очень пригодятся». Посмотрите, а Новый Завет, разве он стал другим? Разве тут как хочу, так ворочу? Вовсе нет. Посмотрите, Иоанна 13:34. «Я даю вам новую заповедь. Возлюбите друг друга». Вы должны любить друг друга, как я возлюбил вас. Его никто не заставлял. К нему не подошли с пистолетом или с мечом, или с ножом, и не сказали, «Прими сегодня любовь, или будешь убит». Как это делают сегодня исламисты. «Прими ислам, или я тебя убью». Бог так не действует. Бог сам показал, что Он возлюбил нас, которые недостойны были Его любви.
А посмотрите об этом, как написано в Исаии 54:13. Я читаю в переводе это слово. «Дети твои будут следовать Богу, и Бог будет учить их. У них будет настоящий, подлинный мир». Почему? Бог – учитель. Уж как тут остаться-то не ученым, раз такой специалист говорит? И поэтому, посмотрите, это действительно говорит о том, что это возможно. И это пророк Исаия видит наперед, что люди способны пережить посещение Божие, когда Бог будет через немощь человеческую являть свою силу и желание. А посмотрите, вот Иеремия, 31 глава, 31 и 34 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я и оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердце их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: вы познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». Уникальное отношение Бог хочет сегодня являть нам. Он хочет нас войти в нашу школу, войти в наши трудности, в наши нерешенные задачи и помочь их осуществить к славе своей. Поэтому посмотрите, когда мы смотрим, что так мы должны поступать, они поступали так со всеми братьями, живущими в Македонии. Так должны поступать. Я хочу вам сегодня привести такой пример, который я прочитал у Алексея Прокопенко. Он рассказывает такой миф, который очень полезный сегодня нам напомнить его. Когда-то китайский миссионер попал в ад. И когда он попал в ад, он увидел, что там все приготовлено, там блюда различные, и возможности были очень определенные. В определенный период времени людей призывали к тому, чтобы они сели кушать, но китайцы кушают палочками. И палочки были не такие коротенькие, а были полутораметровые. И когда люди садились там в аду за стол, они старались кушать, но у них ничего не получалось. Палочки большие мешали им, и они уходили злые, огорченные и голодные. Тогда китайца повели в рай, и он в раю увидел точно такой же стол, точно такая же необычная сервировка с разными столами. Удивительно, люди сели за столы, но он увидел, что они стали кормить друг друга. Полутораметровые палочки. Вы когда-нибудь видели в ресторане в китайском палочки? И они вот этими большими палочками, великими, стали кормить напротив сидящего и уходили из-за стола сытыми и довольными. Мы иногда с вами настолько близко и тесно друг с другом живем, и мы иногда можем пройти мимо очень важных файлов в нашей жизни. Тогда, когда мы должны служить другому во благо и к назиданию. Рассказывают, что когда произошло землетрясение в Танзании, и Господь потряс этот континент, и после этого было страшное опустошающее цунами. Знаете ли вы то, что после этого сотрясения остров, где произошло это землетрясение, на 33 метра приблизился к австралийскому острову, к Австралии. Только одно землетрясение. А теперь я хотел бы напомнить каждому из вас, сколько в жизни нашей было таких потрясений, когда Господь нам создавал условия. Скажите, мы ближе сегодня подошли друг к другу? Или до сих пор мы сегодня не подпускаем друг друга в жизнь свою? Мы проходим мимо этих звонков. Посмотрите, Священное Писание, я сегодня на молитве говорил, читал братьям Галатам 6:10. Пока есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Это очень важно в нашей жизни составляющая. И я бы хотел сегодня, когда мы говорим об этом, чтобы каждый из нас мог сегодня посмотреть, как я реагирую на жизнь ближнего своего. И пусть Господь в этом благословит. Сегодня Он открыл для каждого из нас эту возможность, где я могу проявить себя, где я могу сегодня послужить во благо для Его славы, для того, чтобы быть подготовленным, пережить посещение Господне. Ему да будет слава. Аминь.